Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня 1 сентября, в России отмечают День знаний. Я поздравляю всех родителей, учеников и тех, кто уже закончил учебные заведения с этим праздником. Но говорить мы будем сегодня не о проблемах образования, а о вступившем вот с сегодняшнего буквально дня в России законе. Это закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Незадолго до вступления в силу этого документа серьезную рекламу или, может быть, даже антирекламу новому закону сделали журналисты. В частности, руководство ОГТРК предположило, что будет вынуждено отказаться от трансляции в дневное время мультфильма «Ну, погоди», который не отвечает требованиям нового закона и может рассматриваться как пропаганда деструктивного поведения. И хотя в ГТРК уже сообщили, что вопрос о возможности отказа от демонстрации известного советского мультфильма, на котором выросло не одно поколение россиян, был всего лишь допущением, а Россвязьнадзор назвал его культурной ценностью, споров о том, какие детские сказки и мультфильмы могут попасть под запрет в связи со вступлением в силу закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, остается достаточно много. Так вот, об этом законе, о нескольких других законодательных инициативах последнего времени, направленных на защиту прав детей, о том, к чему может привести эксцесс исполнителя. И пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов. Павел Алексеевич, вот об этом...
Добрый день, давайте поздороваемся.
Здравствуйте.
И поздравим всех с праздником, с Днем Знаний.
Вот об этом законе 436, с которого я, собственно, и начала, очень много действительно говорилось в последнее время. И первый вопрос в том, а вообще нужно ли было принимать какой-то специальный законодательный акт, который вводит какие-то ограничения на доступ детей к какой-то информации? Ведь, по большому счету, уследить и уберечь вообще нельзя. Но если не включать телевизор и поставить везде маркировки, то ребенок все равно не застрахован от того, что он выйдет на улицу, увидит что-то на заборе или услышит что-то в очереди.
Ну, может быть, вы и правы в том смысле, что совсем уберечь нельзя, но постараться уберечь – это наша обязанность, правда? И родителей, и взрослых людей, и представителей государства, и вообще государство. Государство создано для того, чтобы регулировать эти отношения, возникающие в обществе. И по мере того, как угрозы возрастают, а в современном информационном пространстве, к сожалению, угроз достаточно много в отношении детей, уже, по-моему, только совершенно непросвещенные люди не понимают, что сегодня интернет, средства коммуникации, телевидение во многом не так безопасно для детей. И сегодня вы не увидите ни одного, ну, наверное, скажем так, цивилизованного развитого государства, где не были бы определены приоритеты государственной информационной политики. И вообще сама государственная информационная политика не была бы сформулирована. Формулировка эта строится на том, что, безусловно, свобода распространения информации, свобода получения информации и свобода слова является высочайшей ценностью, завоеванной человечеством, но при этом конституция любого государства содержит правила, по которым допускается отступление от этой общепринятой нормы. В силу чего? В силу того, чтобы защитить, ну, прежде всего, безопасность страны. Потому что помимо свободы слова и свободы информации есть еще и государственная тайна, правда?
Ну, давайте
в любой стране. Секундочку. Дальше. Защитить нравственность. Это прямо написано в Конституции практически всех государств. Так и у нас, статья 55. Вот чтобы защитить нравственность наших детей, когда они подвергаются достаточно серьезному давлению вот той, того вала информации, который на них вываливается, и не всегда он, скажем так, то есть практически никогда он не рейтинговался, никогда он не вводился в какие-то рамки, потому что все время боялись, что обвинят в цензуре, там, в ущемлении свобод слова и так далее. Наконец мы к этому пришли. Очень много было разговоров о том, чтобы отложить вступление в закон, еще там на год, на два и так далее, подготовить общество к этому. Я считаю, что закон очень неплохой, потому что впервые появляется системный документ, который прежде всего устанавливает как бы общеобязательные и общепринятые и понятные правила игры. То есть он определяет как бы пределы дозволенного и недозволенного распространения разных видов массовой информации.
Вводит маркировку на продукцию, какую можно
смотреть.
Это
вы сейчас
говорите
о технике, а я сейчас говорю о принципах, которые заложены в этом законе. Далее. Значит, он позволяет договориться о содержании используемых в информационном пространстве и вообще в информационном праве терминов. То есть такие понятия, как информационная безопасность детей, вредная для детей информация.
Ну, дает определение.
В том числе, да, продукция, например, порнографического характера, которая должна быть, конечно, запрещена или ограничена настолько, чтобы она не попадала к детям ни при каких обстоятельствах. И самое главное, создается такая правовая основа для развития соответствующих механизмов саморегулирования. Потому что вот я как адвокат считаю и как юрист всегда считал, что саморегулирование – это вообще перспектива и наиболее объективная и наиболее эффективная система, в частности, в сфере распространения информации. Потому что когда само сообщество договаривается о том, что, ну, ребята, мы же все приличные, интеллигентные люди, ну, что же мы будем травить наш народ, особенно нашу молодежь, наших детей, вот такой гадостью, там, кровью, насилием, порнографией, ну, зачем это делать?
Хорошо, Павел Алексеевич, вот а когда... почему тогда возникают такие истории, ну, вот как этот скандал с мультиком «Ну, погоди». Тут же начали все вспоминать и про Простоквашино, которое пропагандирует бродяжничество, и Пеппи Длинный Чулок тоже, собственно, да,
знаете,
и Том Сойер.
Любую здравую идею можно довести до абсурда. Это зависит от того, кто ее начинает исполнять. Да, знаете, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.
Вот об этом и речь.
Так
кто
и
будет исполнять этот закон-то?
Ну, будут исполнять все, потому что закон в одинаковой степени распространяется на всех, и мы знаем Конституцию, все равны перед законом и судом.
Да, но а кто будет определять, что вот, например, волк, ну, погоди, с этой своей папироской, это объект культурного наследия, и вообще это никак не рекламирует деструктивное поведение, ну, как... Так, ну, такой, как курень, например. А какой-нибудь персонаж какого-то другого фильма с такой же самой папироской, он уже не является вот этим самым культурным объектом и является как раз вот этим рекламщиком.
Вот одно из преимуществ этого закона в том, что создается, понимаете, такая база для того, чтобы стимулировать общество как раз к созданию таких правовых, не правовых даже, а общественно контролируемых механизмов, то есть механизмов мониторинга за ситуацией и, соответственно, выработки предложений по, так сказать, ограничению или неограничению. То, что вы сейчас назвали, вы только что ответили вначале на этот вопрос. У нас есть федеральное ведомство внутри, так сказать, Министерство по коммуникациям, которое определяет, что является культурным наследием, а что не является культурным наследием. Если волк с папироской в этом мультфильме, то понятно, что при детальном изучении специалистами, а не дилетантами, и не теми, кто до абсурда доводит любую здравую идею, мы выясняем, что волк отрицательный персонаж, и он поэтому и курит, потому что он несет в себе вот это отрицательное начало. И ребенок в виде волка, вот такого в клешах, лохматого, зубастого, хулигана, с папироской, он понимает, что это отрицательный персонаж, на него не надо равняться.
А Шерлок Холмс положительный персонаж, он вообще не расстается со своей трубкой. Вот как?
А это образ литературный, выписанный классиком, понимаете? Поэтому здесь тоже надо дать соответствующую оценку.
То есть вымарывать не будут?
Да нет, конечно.
Ничего.
Я думаю, что только идиоты замахнутся на классику и на культурное наследие, поэтому, конечно, не надо доводить до абсурда. Другой вопрос, что у нас помимо этого, мы, конечно, можем сейчас говорить о Кощее Бессмертном, о Бабе Яге, о Змее Горынычи и так далее.
Но даже о Третьяковской галерее, в конце концов, да туда-то до 12 лет, судя по этому закону, детей вообще водить нельзя.
Давайте говорить о вещах более простых и не совсем понятных нам сегодня, потому что появилась масса современной продукции, которая ни в коей мере не относится ни к культурному наследию, и в большинстве своем, к сожалению, вот то, что я, по крайней мере, видел, не прививает это то самое доброе, вечное и хорошее.
Вот давайте о современной продукции поговорим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты «Радио Свобода» рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
«Дальний Восток. Жизнь на краю». Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов. И с ним мы обсуждаем вступивший только что в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. А также я предполагаю поговорить о нескольких других законодательных инициативах последнего времени, направленных на защиту прав детей, которые вызвали некоторые споры. В обществе я предлагаю присоединиться к нашему разговору слушателям и, пожалуйста, делитесь с нами своими соображениями о том, каким образом нужно защищать права детей и насколько важно здесь вмешательство законодателя. Может быть, нужно начинать с каких-то других совершенно вещей, а не с ограничений, например, на доступ к той или иной информации. Ну вот, кстати, к информации. Вернемся к творениям современного искусства, да, как вы говорите, от которого нужно непременно детей защищать или не защищать.
Нет, не от всех творений.
Вот теперь
я
будет
говорю только о тех творениях, которые действительно наносят непоправимый ущерб развитию ребенка.
Как это теперь
духовному
будет происходить?
Духовному миру ребенка, который должен формироваться, и, кстати, обязанность за его правильное формирование лежит прежде всего на взрослых. Потому что ни уполномоченные, ни полицейские, ни суд занимаются тем, чтобы обеспечить право вашего ребенка. Вы сами обязаны заботиться о своем ребенке.
Ну, вот,
почитайте,
например,
конвенцию ООН, почитайте Конституцию, почитайте Семейный кодекс.
Да, Павел Алексеевич, ну вот, например, я шведская писательница, та самая, которая написала книжку в картинках, иллюстрированную про смерть. Ну, вообще, шведы этим отличаются. Они и про физиологические какие-то особенности организма.
Ну, про смерть, я бы сказал, японцы этим отличаются.
Для маленьких детей в картинках, кто что и как делает, и что с этим происходит. И вот я хочу, чтобы эту книжку издали в России. Мне что нужно будет? Куда-то идти в какой-то уполномоченный орган и говорить, вот это можно показывать детям или нельзя? Поставьте маркировку.
Никакого уполномоченного органа здесь быть не может, потому что для того, чтобы издать свою книгу, напечатанную у вас на родине в другом государстве, у вас должен быть как минимум агент, да, литературный, и издательство, которое возьмет на себя это бремя. Вот издательство и будет уже дальше смотреть и договариваться. Потому что
с кем будет договариваться?
Прежде всего, вопрос, я же сказал, вопрос саморегулирования состоит в том, что издательство должно само внутри себя, как бы, обратившись к экспертному сообществу, если нет таких специалистов, определить, насколько эта книга вообще подлежит массовому распространению. Они должны ее отрейтинговать. То есть они должны сказать, да, эта книга интересна, но она не предназначена для детей младшего возраста. Эта книга, хотя, может быть, и описывает какую-то примитивную жизнь, предназначена для взрослых людей. Вот и все. Поставить эти рейтинги и продавать ее в специальном
регионе. А дальше все уже лежит на совести родителя.
Ну, конечно.
Ну, то есть он может просто не обратить внимания на маркировку.
Простите меня, и до тех журналов, которые совершенно им не предназначаются, правда? И включить телевизор на те каналы, которые для них также ни в коей мере не предназначаются. Это вопрос уже ответственности родителей.
А вот, кстати, что будет с телевизором теперь? Ну, понятно, что есть специальные каналы, какие-то платные, где ограничен доступ, но даже там и на домашнем телевизоре это все можно закодировать на обычном, да? А как с программами, вот с этими бесконечными сериалами про разборки, ментовские, как говорят. Как быть с выпусками новостей, в которых такое количество деструктивной информации, ну, для ребенка, что если в 6 лет он посмотрит, а тут же в законе написано, что вредной и неправильной информацией является в том числе та, которая вызывает у ребенка ужас и панику, а также та, которая может его подтолкнуть к самоубийству. Совершенно непонятно, что творится в голове-то у взрослого человека, а у маленького
как-то
и подавно.
Как сказал, в законе спровоцировать действием, потенциально опасным для его жизни, да, и здоровья, к антиобщественным, противоправным действиям или уголовно наказуемым
деяниям. Ну что, у нас теперь вот телевидение станет лебединым озером?
Вы сейчас мне задаете такие вопросы, которых можно, в принципе, 1000 набрать.
Конечно.
По каждой картине, по каждой книжке, по каждому там произведению.
Ну, я же не одна такая.
Секундочку. Вопрос принципиально надо рассматривать. Ведь дело-то в том, что закон устанавливает приоритетность интересов детей, которые должны защищаться и обеспечиваться государством. Вот в чем вопрос, самый главный, на который этот закон и призван ответить. Потому что до этого у нас не существовало такого законодательного акта.
Отлично, и вы сказали золотые слова. Закон устанавливает приоритеты.
Интересов детей, да.
Да, но у меня складывается такое впечатление, что в России чаще всего рассматривают законы как устанавливающие запреты.
Нет. А дальше рассматривается вопрос допустимости и правомерности вводимых ограничений, которые вводятся в целях защиты и установления приоритетов детей, но исключительно с точки зрения баланса конституционных прав и обязанностей физических и юридических лиц, потому что без баланса всегда будет перекос. О чем вы говорите, это все, так сказать, вопросы перекосов.
Утрирование,
перекосы,
конечно.
Перекосы возможны, но надо все время обращаться к закону. И не слепо идти вот по букве закон, но понимать и дух его. И там же ведь есть нормы, так сказать, общего действия. Когда не говорится конкретно, какой мне задать вопрос, а куда обратиться? Да все должно регулироваться в недрах сообщества. Значит, если издательство, у нас есть союз издателей, у нас есть союз, я забыл, там книга торговцев, у нас есть союз
кинематографистов. Но всегда возникает вопрос, а судьи кто, понимаете? Вот кто будет решать, это хорошо,
судьи,
это плохо?
Самые лучшие судьи – это как раз саморегулирующиеся организации внутри сообщества. Потому что интеллигентные люди, которые собрались не на один день для того, чтобы быстренько сейчас что-то здесь попилить и разбежаться, напугав всех остальных продукций, которые они произвели, а для того, чтобы работать все-таки, понимая свою роль в современном обществе и неся ответственность, да, за то, что они производят.
У нас уже очередь из дозвонившихся. Давайте послушаем. Александр из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть два вопроса. Прежде всего, я хочу спросить, так что же все-таки, крокодила Гену за то, что он курит трубку, и волка будут запрещать или нет?
Так, второй.
Вот если, да, вот, нет, я хочу сказать, давайте еще, что если будут запрещать каких-нибудь уродов Симпсонов или губку Боба или ему подобных, против этого, конечно, никаких возражений быть не может. А второй вопрос у меня такой. До каких пор у нас будут перенимать американский идиотизм? Вон в Америке уже до того дошли, что переснимают Белоснежку. Ей пришили придать политкорректных гномов. 3 белых, 2 черных, 1 латиноамериканец и 1 азиат. Непонятно только, почему нет гнома-индейца. Надо будет пожаловаться в Конгресс. Непорядок.
Ну, да, Александр, спасибо большое.
Спасибо, Александр, за
ваш вопрос.
Значит, отвечаю коротко, четко, предельно ясно. Значит, крокодила Гену и волка, как я уже сказал чуть ранее, запрещать никто не будет.
Потому что уродов Симпсонов, как выразился слушатель.
Ну, я не знаю, чем Симпсоны навредили вам лично и губка Боб. Дело в том, что, например, Симпсоны, я считаю, что это мультик достаточно интересный, но он предназначен, конечно, не для детей. Это мультфильм для взрослых.
Так
у нас же, вспомните, в советские времена были мультфильмы для взрослых, которые показывали там после 11 вечера. Так и останется, просто будет рейтинговать мультфильм для взрослых.
Угу. А что касается вот того, до каких пор будем...
А что касается политкорректности...
Перенимать опыт.
Нет. Вы знаете, я бы не сказал, что мы перенимаем опыт. Я ведь учился, жил в Америке определенное время. И я, кстати, очень удивился, когда я видел даже по кабельным платным каналам отцензурированные, купированные фильмы, которые я до этого смотрел в России. И там, так сказать, перевод тогда еще был несинхронный. И слышали все эти слова, всем уже теперь хорошо известные английские ругательства и так далее. А в Америке этого нет. купированы. Даже сцены, на наш взгляд, достаточно целомудренные, и все равно вырезаны. Поэтому для внутреннего потребления в Америке там очень четко действует система цензурирования и государственное обеспечение информационной той самой политики.
Вот вы об этом сказали. Смотрите, Павел Алексеевич, и в Штатах, и в Европейском Союзе уже давным-давно введены вот эти правила игры, маркировки на продукцию, предназначены для детей, не предназначены. Многие каналы, ну, даже там тоже, да, тот же ТВ-1000, говорит о том, что этот фильм не предназначен для детей такого-то возраста. Или этот фильм рекомендуют смотреть в сопровождении родителей. Ну, вот такие ремарки. Но при этом в тех же Штатах периодически, когда уже защитили, казалось бы, от чего, от всего, что можно, дети расстреливают друг друга в школах. В Европе вдруг откуда ни возьмись появляются брейвики. Хотя, казалось бы, абсолютно рафинированный мир, защищенный вот от этой деструктивной информации. Что ж происходит-то?
Ну, и как я уже сказал, информационное пространство достаточно агрессивно. Вообще к человеку и к детям в первую очередь, потому что не все готовы совладать с той информацией, которая на них обрушивается. Вот если вы сядете в интернете и будете проводить, например, подряд трое суток в нем, без сна, без отдыха, там, без полноценной еды, я уверяю вас, что у вас начнется, так сказать, сознание
деформироваться. Так это у любого человека.
Поэтому, конечно, масса людей, которые подвержены различным влияниям, люди с неустойчивой психикой, они совершают такие действия. Он, может быть, и признан вменяемым, чего он очень добивался, Андрес Брейвик, но для меня он человек больной.
Ну, вот понимаете, то общество, в котором он вырос, оно же, ну, казалось бы, в Норвегии, вообще всё благополучно.
Его никто не остановил, ведь он до этого, насколько я знаю его историю, там, и вооружался, и приходил в различные места, и он кичился тем, что вот он может спокойно пройти, чуть ли не в правительственное здание зайти, и никто его не останавливает. Он вынашивал все эти идеи, он питался ими, и его вот не совсем здоровый мозг и воображение привело к тому, что он совершил страшнейшее преступление.
Ну, таким образом, получается, что никакой закон от этого не может застраховать. Ну, не может, если уж есть человек, который
подвинулся. От психопата и от преступника, который стал на преступный путь, очень сложно защититься. Это, безусловно, так. И даже в самом-самом развитом обществе, идеальное общество сейчас нарисуем, все равно найдется один, который совершит какое-нибудь преступление.
Значит, проблема не в информации?
Нет, проблема вообще современного, вообще человеческого общества в том, что в любом случае в обществе есть как люди абсолютно правопослушные, так и люди, совершающие преступления.
Прописные истины мы с вами здесь.
Секундочку. А мы надо с этого начинать. А если мы с вами, предположим, не будем принимать такие основы государственной политики в информационном пространстве... Обратите внимание, мы же говорим о законе, но никогда не объясняем, что закон-то направлен на защиту, прежде всего, детей младших возрастных групп. Обратите внимание.
До 6, до 12, до 16.
Вот, видите как. Вот. Так, если мы их не будем защищать, если мы не будем предлагать эти правила игры. Мы не будем предлагать саморегулирование тем, кто производит эту информацию и распространяет, то мы просто получим таких десятки и сотни, как Брейвик и ему же подобные.
Не дай бог. Надежда Аркадьевна из Москвы дозвонилась в прямой эфир. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я с этим законом не согласна.
Вы его читали?
Я его читала. Я понимаю, что какова жизнь, таково искусство. Оберегая от этого детей, мы их оберегаем от самой жизни. Надо жизнь налаживать, тогда искусство такой беспредел не будет, как говорится, отражать. Что, бандитский Петербург теперь мы запретим, что ли? Это шедевр, между прочим, современного искусства.
Надежда,
нельзя так прямолинейно вообще.
Вы говорите беспредел, а то говорите, нельзя запретить бандитский Петербург. Я понимаю, что вы расстроены тем, что в информационном пространстве
речь
существует.
Речь о запрете, насколько я понимаю, о запрете не
конечно,
идет. Вот
конечно.
Что касается, например, фильма «Бандитский Петербург» или каких-то других фильмов,
дело
их
том,
просто
что, смотрите,
нельзя показывать,
конечно,
пока дети
закон
не спят.
Закон не устанавливает запрета распространения такой информации. Он устанавливает ограничение распространения для определенных возрастных групп. Вот надо из чего исходить. Поэтому, если вы читали внимательно закон, еще раз его перечитайте, посмотрите.
Но это я понимаю, чем обеспокоены слушатели, потому что доводить до абсурда можно все что угодно, и по большому счету нужно пересматривать вообще всю школьную программу по литературе.
Дело в том, что СМИ и ваши коллеги пытаются тоже до абсурда это довести. Наверное, это правильное направление в том смысле, что иногда надо немножко, так сказать, сгустить
краски. Конечно, потому что СМИ напуганы.
Вот как может быть.
Конечно.
И чтобы этого не было, как раз и показать, какова перспектива вот такого абсурдного отношения к очень правильному закону.
Об этом и еще о ряде законов мы поговорим после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Продолжим через две минутки.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящий ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов. Мы говорим о вступившем вот только что в силу закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И сейчас вот я уже, наверное, буду переходить к разговору еще о нескольких других законодательных инициативах последнего времени, которые направлены на защиту прав детей. Но вот основной вопрос, который мне, конечно, возникает, исходя из того, что мы уже проговорили, это к чему может привести такое странное рвение к исполнению закона по собственному его восприятию. Вот вы сказали, Павел Алексеевич, что нужно чувствовать дух закона, не только букву, но и дух. А сколько у нас вообще таких людей в России, которые этот дух закона ощущают, если даже судьи выносят приговоры, руководствуясь какими-то такими странными довольно-таки соображениями?
Почему?
По мнению их же коллег.
Руководствоваться
принципами разумности и справедливости.
Нет, это один из принципов. Он должен
и законом.
Личным опытом. Решение на,
личным убеждением.
Личным убеждением, конечно, основанным на тех материалах, которые были представлены в суде, доказано, не доказано.
У нас был дозвонившийся, у него вот его внутреннее убеждение, что Спанч Боб и Симпсоны – это плохо, надо запретить. Ну, а кто-то считает, что это вообще все отлично, и детям, я не знаю, нужно показывать.
Мы пришли замечательным образом к тому, что нам предстоит воспитать таких людей, не одно поколение, которые как раз будут чувствовать не только букву закона, а и дух закона.
Да, жаль,
и
только начинать... жить в эту пору чудесную.
Ну, нет, я думаю, что доведется, успеем еще ничего. Ну, по крайней мере, я уверен, что мои дети, внуки будут жить в эту эпоху, эру, как хотите, время. Вот начинать надо с того, что мы уже упустили. Ведь мы говорим про этот закон, но совершенно забываем о том, что вообще-то этот закон был рекомендован еще и Кабинетом министров Совета Европы, когда мы туда входили, когда мы там начали работать. В 2009 году был принят вообще модельный закон государства СНГ о защите детей от негативной информации. 10 лет шло исследование на базе Генеральной прокуратуры, Академии Генеральной прокуратуры.
А зашевелились только после скандала с сериалом «Школа».
Ну, конечно, да. Вот тогда зашевелились. То есть это говорит о чем? Что общество неизбежно к этому шло. Нужно было принимать некий закон, законодательный акт, чтобы всех уравнять с точки зрения тех самых правил игры. Ведь только закон дает такую возможность быть равным. равным среди равных.
Хотя мне кажется, что как раз, если уж я вспомнил тот о сериале «Школа», то испугались-то не дети, которые, в принципе, ничего нового для себя не открыли. Испугались родители, которые даже не представляли. Не думали, что их дети пьют цветочные нектары.
Испугались чиновники от образования. Давайте говорить правду. Вот они испугались. Как же так показывают школу в таком негативном свете?
Ну, так как есть, так показывают.
Ну, школы бывают разные, конечно.
Это естественно. Но, в принципе, очень многие вот похожие. Это то, что происходит там внутри. Можно сколько угодно запрещать, но это будет происходить.
Опять, не совсем правильная позиция. Давайте относиться к этому правильно с точки зрения закона. Это литературное произведение. Я могу написать совершенно абсурдное литературное произведение, показать жизнь наизнанку, и оно от этого не перестанет быть литературным произведением.
Конечно.
Это не значит, что оно соответствует жизни. Поэтому так и здесь. Это литературное произведение, поставленное в виде, значит, фильма, который демонстрировался по телевидению. Да, наверное, надо было рейтинговать, да, наверное, надо было объяснять, да, наверное, надо было готовить. Но волна, которая была вызвана, она, кстати, и привела сегодня к тому, что все-таки закон был принят. И посмотрите, ведь производители и распространители обязываются по этому закону оценивать свое произведение до обнародования, рейтинговать его до того, как
чтобы
оно
человек, который приходит в магазин покупать фильм,
предупредить его, конечно.
Уже знал, так, конечно. Вот это вот я буду смотреть со старшим ребенком.
И вот смотрите,
это
как этот закон связан неизбежно с другими законами, например, с законом о защите прав потребителей, потому что потребитель имеет право на достоверную информацию, на безопасную услугу. Если не рейтингуется, если не описывается и не предупреждается, я покупаю, а там полный кошмар, значит, уже другой закон нарушен, закон о защите прав потребителей. Поэтому этот закон как раз очень стройно встал,
да,
в систему защиты.
Да, это как я пошла с дочерью смотреть фильм «Стиляги» в кинотеатре, мне пришлось потом отвечать на много вопросов неожиданных. Ну, и она была...
Особенно в последних.
Ну, вот да, ей было лет 8 тогда, и, конечно, это вот так вот меня не ожидало. Андрей из Иркутска дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, Андрей, говорите в эфире.
Здравствуйте, Марьяна. И вот у меня к Астахову тут некая есть претензия, конечно. Он говорит о приоритете детей, да, но это же все лицемерие, даже почему.
Это не потому, я что... говорю, это говорит закон о приоритете прав детей.
Ну, закон, вы отвечаете.
Да, Андрей, вопрос,
случае.
Пожалуйста, давайте.
Вопрос в том, что вот смотрите, какой может быть приоритет, если тут же негативная информация идет, что со следующего года школьное образование может стать платным. Не негативная ли
а
эта информация?
А кто распространяет эту информацию, Андрей?
Ну как, это средства массовой информации.
О,
это,
давайте вопрос средства массовой информации. Нет, вы зачем это, пугаете
это,
народ?
Это от Думы исходит.
Мы готовим народ к тому, что произойдет.
Думы исходит. Во-вторых, вот взять такую дневную передачу вечернюю «Малахов плюс», да, тема, может быть, поднимается нормально, да? Но там идет такой мордобой, что, в общем-то, ну, в принципе,
пусть говорят.
Каждому,
вы имеете в виду программу «Пусть говорят»,
да,
не «Малахов плюс», а двух «Малаховых» перепутал,
да,
слушатель.
Это, естественно, «Пусть говорят». Плюс третье. Ребенку, далеко не каждому, с тяжелыми заболеваниями у нас возможно вылечиться в России, призывают собрать людей помощь. Что это, в общем-то, это что же плохо? Ну, какой может быть приоритет?
Да, и при этом Россия тратит миллионные суммы, какие-то 200 с чем-то миллионов на фейерверк по поводу открытия АТС.
Дайте я отвечу. Значит, я бы, Андрей, кстати, вы правильные очень вопросы поставили. Я бы приоритет только по-другому расставил. Первое, право ребенка на здоровье, на жизнь и быть вылеченным. Я абсолютно уверен и отстаиваю это мнение. И везде, и перед правительством, и перед президентом,
они слушают,
и перед министерством
вас?
Слушают.
А делают что-нибудь?
Это очень серьезная тема, потому что каждый ребенок должен иметь право получить бесплатную услугу медицинской помощи. Когда мы экспортируем газ и нефть, мы не должны экономить на детских жизнях и детском здоровье. Поэтому где это возможно, те дела, которые доходят до меня, я в это вмешиваюсь и вгрызаюсь так, что, извините, я добиваюсь все-таки того, чтобы ребенку оказали помощь. Понятно, что на всех невозможно.
Конечно, у нас миллионы детей, вы один.
Тем не менее, я знаю совершенно точно, что за последние годы у нас число вот этих высокотехнологичных операций, например, для детей, выросло в сотни раз, а не даже не десятки. Мы сегодня делаем все операции, челюстно-лицевые, пороки сердца, протезирование, все делаются внутри страны. Раньше надо было ждать квоту, получать и уезжать. Есть определенные заболевания, и вмешательство требуется такие, которые у нас не выполняются. Вот мы боролись за там, Ярослава Колосова, добились того, что все-таки Германию отправили, потом в Израиль отправили, мальчика спасли. Еще несколько таких детей.
Они попались вам на глаза, Павел Алексеевич, или попали журналисты? специалистам.
Дело нормального общества, здорового человеческого общества, помогать тем, кто лишен такой возможности получить эту помощь.
Естественно,
не все родители, у которых есть такие дети, даже знают, как составить эти справки. В этом тоже беда. Потому что, в принципе, когда я в Министерство здравоохранения доношу вот ту или иную проблему, ту или иную ситуацию, они говорят, ну а чего же, тут же нормальные квоты есть, и вот все документы представили бы, они получили бы эту услугу. Не все это могут, потому что грамотность на очень низком уровне правовая.
Потому что на месте никто не объясняет.
Это беда.
То есть человек пришел
это
в собес, беда. А его сказали, идите
вот.
Отсюда,
вот с этого
вот
надо начинать. Что касается ваших других претензий, то, вы знаете, ну, зачем же обвинять в лицемерии тех, кто хочет все-таки исправить нашу жизнь к лучшему? Конечно, не все решено, но это проблема, которая накапливается десятилетиями. Мы не сможем вот сегодня, за один день, за один месяц, даже за один год решить всех проблем. Вы можете сейчас много-много претензий мне выдвинуть, но, извините меня, я на этом посту 2,5 года, что я могу делать, я делаю. Я проехал 82 региона из 83, побывал...
Но у вас руки не опускаются?
Да вот. Нет, руки у меня не опускаются, наоборот. У меня, знаете, у меня появляется желание работать, когда я вижу там неустроенность, проблемы, попирание прав определенных категорий наших граждан, ну, в частности, детей, вот детей-инвалидов. Я считаю, что недопустимо низкое пособие на детей-инвалидов. И я все это знаю, потому что у меня старшая сестра, у нее 4 детей, 2 из них дети-инвалиды. Поэтому это все вот рядом со мной существует. Я не с Луны пришел. И адвокатура, в которой я работал, дала мне только закалку профессиональную юридическую. А так я живу на земле точно так же и своих детей воспитываю. Поэтому...
Но вам все-таки, мне кажется, это несколько ненормально, мягко говоря, когда один уполномоченный по правам ребенка.
Ну, не один. Нас уже теперь в каждом регионе есть уполномоченный.
Хорошо. Плюс мы каждый
создали...
в регионе. То есть вы этим занимаетесь, вы указываете, напоминаете, стучите, я не знаю, тыкаете пальцем, носом, точнее, чиновников, закон, который должен это знать и так.
Объясняем, заставляем. Привлекаем.
Вот это вот,
все,
вот это вот
делать,
непонятно.
Понимаете, почему
непонятно? Так происходит? Почему они это не делают, ну, без того, пока их кто-то не поймет? Зачем они такие нужны?
Это же наши люди. Это вот вы спросили, а кто будет эти законы воплощать в жизнь?
Вот.
Все наши люди. Поэтому мы и говорим о том, что надо воспитать несколько поколений тех, кто будет понимать и дух, и букву закона, и будет следовать ему. А если мы будем продолжать показывать, говорить одно, а показывать детям совершенно другой пример, мы говорим, ты знаешь, соблюдай закон, ты не нарушай этих правил, и тут же будем сами там, извините, мочиться на улице, бросать окурки под ноги и топтать газоны. Только ребенок, понятно, вырастет лицемером и скажет, закон это написан там для кого-то, а он не для меня существует.
Да, Алла Васильевна дозвонилась на радио «Свобода». 12.
Я из Москвы.
Да, пожалуйста.
Я хочу присоединиться ко всем абсолютно высказываниям Павла Астахова. По всем вопросам я с ним солидарна. Я считаю, что несчастье нашей страны в том, что у нас незаконопослушные граждане, в отличие от других стран. Они вообще не приемлют никаких законов. Вот предоставили свободу, и она превратилась в беспредел. Но вот существует очень хорошее выражение. Свобода одних заканчивается там, где начинается несвобода других. Вот для меня сделали несвободу, когда заставили смотреть, то есть я это случайно увидела, как эти вот бедные несчастные, значит, плясуньи из храма, не хочется называть их своим именем, так сказать, как они достойны, когда они... в зоологическом музее на глазах у присутствующих...
А вы были в зоологическом музее, Алла Васильевна?
Я это видела по телевидению.
А что вас остановило переключить канал? Почему вы этого не... Если это вызывало у вас нравственные, физические страдания...
Ну, простите, у меня возник вопрос, как это вообще может быть в жизни, чтобы догола разделись женщины и совокуплялись там на глазах у других? Как это вообще может быть? Это что... Свобода самовыражения, да?
Ну, Павел Алексеевич, вы сможете ответить на этот вопрос? Как-то...
Да нет, в жизни может быть все что угодно. И человек, он может быть абсолютно прекрасен и абсолютно безобразен. По сути своей, конечно, человек рождается нравственным, это понятно. А дальше уже каждый, так сказать, идет по своему пути развития или деградации.
И каждый поэтому... видит свои границы дозволенного.
Да, совершенно верно. Каждый видит свои границы дозволенного. Вы совершенно правы, только немножко неправильно вы сказали. Моя свобода заканчивается там, где начинается ваша свобода. Вот основной принцип-то.
Свобода поэтому... другого человека.
Конечно, но баланс в обществе должен всегда быть. Эти балансы устанавливают законы. Баланс между моей свободой и моей же обязанностью поддерживать вашу свободу. И, соответственно, так сказать, ваши
обязанности. Главное, чтобы не перегибали палку. Вот
правильно.
Чего бояться.
Потому вот для этого создаются законы для регулирования этих общественных отношений. Если их не будет, нам не на что будет равняться.
Для этого нужно как-то контролировать все-таки
мериться.
Исполнителей закона.
Мы, по-моему, уже ушли, наверное, несколько тысяч лет назад от того общества, где самый сильный, так сказать, вот у него были зубы поострее, кулаки побольше, и он побеждал.
Это вам кажется только, наверное, получается.
Я надеюсь, что мы уходим от
каждый
этого.
Каждый день мерятся все чем угодно. Московская область, Александр Иванович дозвонился на Радио Свобода.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот по поводу того, как мы уходим. Вот интересно, вот украли главу района Раменки. Нашли его или нет, эту пропажу? Вы же в прошлом сотрудник КГБ. Вот чем вы померяете, как мы уходим? Раньше воровали по мелочи, раз. Теперь у нас воруют детей. Вот интересно, говорят, Элла Панфилова якобы МВД закрыла сведения о людей, пропавших без вести и убитых. Последние цифры, я, может быть, не прав, поправьте, 50 тысяч убитых, 70 тысяч пропавших без вести.
Кого?
Детей или людей?
Детей или всего человека?
Всего,
за какое
всего,
время?
Всего. Ну, там и дети. У нас вон метро заклеено этими объявлениями. Украли тех, украли этих. И с концами. Теперь второе. Вот вы 2.5 года работаете уполномоченным по правам ребенка. Вот что принципиально вы изменили-то? Вы же частности все говорите. Вот одного там пролечили, другого, квоту. А почему вы не сделали так, что человек обращается к врачу, а дальше у нас интернет есть, все необходимые документы для получения квоты уже оформляют наши чиновники.
Спасибо, Александр Иванович, за вопрос. Отличный вопрос. Павел Алексеевич, я понимаю, что вам придется отдуваться. Надо... Я-то знаю на него ответ.
Понятно.
Значит, почему вы этого не сделали? Того, что должны сделать вообще-то...
Да я готов на себя
в Минздрав соцразвития.
Все, да, все, что должны сделать в Минобре, в Минздрав развития, в Генпрокуратуре, в Следственном комитете, МВД и так далее.
Но вам как-то их удалось хоть подвинуть? Просто зашевелились?
Мне кажется, удалось, потому что многие вещи, которые делались в последнее время, ну, давайте последний месяц возьмем, да, создано подразделение по борьбе с педофилами в МВД, да, например. То, чего не было вообще, о чем даже подумать
это
невозможно было.
Вы этого добились?
Ну, что значит мы? Этого добились мы все вместе. Ну, просто вспомните, кто эту проблему начал поднимать, кто сказал про педофильское лобби и так далее, и так далее. Всю история, она все это хранит. Вопросы, связанные с похищением детей, особенно с вывозом детей за рубеж. Значит, мы впервые обнаружили, именно мы, наш аппарат и наша служба, что у нас вообще не ведется статистики по выехавшим и вернувшимся детям. Потому что мы не знаем, и никто не может сказать, ни пограничная служба, ни таможенная служба, никто другой, ни МИД, сколько детей выехало, сколько вернулось. Поэтому здесь...
Казалось бы.
Да, казалось
чего
бы.
Чего уж проще.
Дальше, по пропавшим детям. Значит, у нас число пропавших детей за последние 3 года... 2.5 года я занимаю эту должность, снижается. Если в 2010 году их число приближалось к 70 тысячам детей, то, значит...
Всего или за год?
За год. В 2010 году около 50 тысяч было, в 2011 году всего 18 тысяч детей. Причем это дети, находящиеся в розыске, это по данным МВД, которые, вы говорите, закрыли. Но к концу года разыскивается абсолютное большинство детей, не разыскиваемые остаются около 1000 детей. Эта цифра, она примерно одинаковая, чуть больше, чуть меньше. Значит, вот дети 1000 детей, это не значит, что они где-то закопаны. Не значит.
Дай бог.
Они могут быть в числе тех, которые как раз выехали, и которых не учли никак. Уехал, и все, ребенок. Поэтому, но тем не менее, мы работаем по каждому ребенку. И я долго могу перечислять, что, так сказать, еще сделал, но я понимаю, что в такой дискуссии всегда будешь неправым, поскольку вы будете мне говорить, вы перечисляете все равно частности. Я не буду говорить, что законов только, законодательных актов принято с нашей подачи, при нашей инициативе, при нашем участии около 90.
Ну, я просто хочу, чтобы еще слушатели понимали,
того,
что омбудсмен...
Для того, чтобы изменилась ситуация коренным образом, ну, вы меня извините, не то, что 2.5 года, 2 президентских срока мало.
Ну, я просто хочу еще обратить внимание слушателей на то, что омбудсмен, неважно, это он по правам ребенка, по правам бизнеса или просто уполномоченный по правам человека, это такая фигура, да, как сказать, скорее публичная для рекомендаций. Вот, насколько я понимаю, основная проблема заключается в том, что вы не можете прийти, грубо говоря, стукнуть кулаком по столу и сказать, я повелеваю, и нет, тут конечно. Же все чиновники выстроятся в ряд и будут вас слушать. Вы можете нажаловаться, там, настучать, простите,
нет,
да, погрозить пальцем.
Не совсем так. На самом деле и кулаком по столу приходится иногда стукнуть, и что касается, например, регионов, а ведь наша страна состоит не из Кремля и Москвы, она состоит из всех территорий Российской Федерации. И мы ведем эти проверки системно. 3 года. У меня все мои сотрудники находятся в проверках. Мы проверяем все регионы. 83 региона проверены к сегодняшнему дню. То есть мы все регионы охватили. И именно там, в регионе, и определяется на уровне каждого департамента образования, здравоохранения, соцзащиты и так далее. Не отсюда федеральная
то
власть
управляет. То есть там
управляет.
Они вас боятся?
Ну, что значит бояться? Не надо меня бояться. Я ведь приезжаю не для того,
чтобы
кого-то наказать.
Я имею в виду чиновников.
Но ко мне прислушиваются и выполняют мои рекомендации.
Вот это очень
давайте
важно,
так говорить.
Чтобы это было.
Поэтому вы, вот сидя здесь сейчас, пытаясь в эфире, так сказать, выяснить, что сделано, что не сделано, не увидите той работы, которая была проведена на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Якутии, в Приволжском федеральном округе.
Так, может быть, лучше бы вас показывали по телевизору, чем премьера и президента?
Меня достаточно показывать по телевизору. Лучше бы, так сказать, прислушиваясь к моим рекомендациям, выполняли их. Мы все-таки советуем. Им здравомыслящие предложения делаем, и, в общем-то, мы опираемся на тот положительный опыт, который есть, пытаемся его прививать, а он есть.
Николай из Мордовии дозвонился в эфир, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, уважаемые и уважаемый Астахов.
Здравствуйте.
Да, почетное звание, почетная должность – это забота о детях и даже при совете президента. Как говорится, мы хорошие или плохие, но высшая ваша почетная должность. Потому, чтобы защищать детей, чтобы не продавали, не покупали, не крали, надо заботиться прежде всего тоже о родителях, чтобы им прибавлять на самом деле зарплаты и пенсии.
Да. Николай, спасибо за ваш комментарий.
Кстати, очень, очень неплохой регион в этом плане, в Приволжском федеральном округе, один из лучших с точки зрения обеспечения прав детей. И то, что сейчас Николай Иванович Меркушкина забрали в другой регион, это, в общем-то, на укрепление его послали. Я просто вспоминаю, там у меня интересные были сюжеты в Мордове. Мы поехали по республике и заехали в дальнее село, где многодетная семья с приемными детьми. Я увидел, что они выложили дорогу до их дома, а дальше дорога заканчивается. Мне это, конечно, было смешно, но я вот понял, насколько абсурдно можно воспринимать визит, что называется, московского
гостя,
да. И как раз Николай, когда сказали Николай из Мордовии, он мне ассоциируется с Николаем, который меня там встречал, глава семьи, он такой молчал, а потом сказал, нет, я все-таки скажу, не люблю я этого. Я говорю, знаете, Николай, я тоже не люблю, для меня это тоже ужасно, когда дорогу к вашему дому прокладывали, чтобы я приехал. Лучше бы я увидел, как вы живете на самом деле. Для меня это было более показательно и понятно. В общем, мы нашли с ним общий язык.
Виктор Викторович из Москвы дозвонился на Радио Свобода, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я бы даже сказал больше, что для некоторых фильмов нужно вот даже для взрослых делать маркировку, что это для особо устойчивых, крепких людей.
Абсолютно вот, с вами соглашусь.
Потому что я вот вспоминаю, лет 30 назад шел один английский фильм, может быть, вы смотрели, «Счастливчик» называется.
Нет,
Не смотрели? Ну, там, понимаете, настолько неожиданные, потрясающие есть моменты, что, ну, это психику вообще испортить может.
Ну, я после того, как прочитала Кинга «Оно», то потом спала недель две со светом. Вот тоже, да, конечно, никто не предупреждал, что будет так страшно.
Ну, конечно, поэтому мы и говорим о том, что предупреждать надо, и закон, собственно говоря, для этого
вводить.
И создан для того, чтобы маркировать, предупреждать перед тем, как распространять.
Павел Алексеевич, вы затронули здесь тему о педофилах. Мне не хочется обойти вниманием еще один закон, о котором очень много говорили журналисты в последнее время. Не закон, а законодательная инициатива. Тут два сенатора, члены Совета Федерации, предложили ввести изменения в Уголовный кодекс, в том числе Российской Федерации, и в закон о свободе передвижения. Вот не помню точно сейчас название, суть которого заключается в том, что человек, которого однажды приговорили за развратные действия, ну, за насилие, ну, в общем, за какие-то действия сексуального характера, да, связанные по отношению к детям, после того, как он освобождается, он уже не имеет права выбирать место жительства. То есть такая аналогия с 101-го километра, который существовал в Советском Союзе. То есть он вышел, он отбыл свое наказание, но после этого его следует лишить права жить там в крупных каких-то городах. С вашей точки зрения, нужно ли вводить такие ограничения? Потому что здесь, опять же, если говорить о так понравившемся мне сочетании эксцесс-исполнителя, это может привести к тому, что любого неугодного под этот закон будут высылать от глаз долой?
Ну, во-первых, не любого, а человека, который был признан законным порядком, то есть по решению суда, вступившего с
ней. Нет, статья найдется.
Подождите. Давайте так уж огульно не будем. Все-таки нельзя отрицать то, что у нас рост наблюдается преступлений полового характера против несовершеннолетних. Именно поэтому вызваны и меры, которые принимались последние два года. Они, кстати, запоздалые меры, потому что мы отстали от всего мира, от Европы отстали прежде всего. И именно поэтому у нас появилось такое явление, как иностранная педофилия. И прежде всего оно у нас процветает в интернете.
То есть секс-туризм такой?
В определенном смысле, да, и секс-туризм был. Особенно это было связано с приграничными областями на северо-западе, могу конкретные примеры показать. Даже есть случаи, когда приезжали, усыновляли девочек или там мальчиков, вот, фиктивные браки создавали с российскими гражданами для того, чтобы заниматься вот такими вещами. Мы с этим начали разбираться только-только. И то, что сегодня предлагают коллеги-депутаты и сенаторы, это лишь ответ или попытка найти хоть какое-то решение, приемлемое решение для того, чтобы оградить прежде всего общество и детей от людей, которые уже отбыли наказание, но не встали на путь исправления. Ведь рецидив педофилии составляет 98%.
Ну, так это заболевание психическое, насколько
конечно,
я понимаю.
Поэтому давайте опять ориентироваться на тех, кто уже прошел этот путь, и мы не можем не учитывать этот опыт. Это и Европа, и Америка. В Америке и во всех странах Европы развитых существуют базы данных по лицам, которые были осуждены, признаны преступниками, совершившими половые преступления против детей. Посмотрите замечательный фильм «Доверие» американский. Вот в прошлом году он вышел. Я был поражен. Это как раз на эту тему. И когда есть, оказывается, база данных, в которую может любой гражданин зайти, открытая, а есть еще и закрытая, и посмотреть, где по соседству живут такие люди. И вот когда отец девочки, которая пострадала от такого негодяя, заходит в эту базу данных и видит, что у него напротив в доме, на соседней улице, через две улицы живут такие люди, отбывшие наказание, которые являются таковыми педофилами, вот у него тогда начинают волосы на голове шевелиться. А почему он раньше не посмотрел, почему он не берег свою дочь? Это проблема не только российского общества.
Да, но здесь может случиться так, что радикально настроенные граждане этого общества, увидев такую базу, они пойдут вычищать свой район от того, кто был, а человек,
а
может быть, живет себе уже.
Что у нас происходило в Амурской области, помните, когда чуть не устроили самосуд над негодяем, который девочку изнасиловал? То, что сейчас было в Пятигорске, там его-то арестовали, убийцу Анечки Прокопенко, а над его родственниками хотели устроить самосуд. Почему? А ровно потому, что люди не верят, что адекватная реакция со стороны правоохранительных органов была, есть и будет.
Да, поэтому это как раз тема прошлой передачи.
Так вот, мы поэтому и говорим, что нужны законы, которые бы объясняли людям, что вы будете защищены, по крайней мере, информационно вы будете точно знать, где находится этот преступник, отбывший наказание, но не ставший на путь исправления.
Может быть, нужны правоприменители такие, которые, значит, эти законы будут исполнять.
Говоря о работе уполномоченного, я полтора года назад, когда вступил в действие закон об административном надзоре за лицами, отбывшими наказание, Дмитрий Анатольевич Медведев принес поправки к этому закону. И он очень сам удивился, когда увидел, знаете, какой надзор у нас за педофилом-преступником после отбытия наказания? Один год. Один год всего надзор. И МВД говорит, у нас нет сил и средств. А должен быть пожизненный надзор за таким человеком. Это... Вот тогда не будет предложений 101 километр вводить.
Тема для отдельной передачи. Я надеюсь, Павел Алексеевич, вы придете. Мы об этом специально поговорим. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации при президенте Павел Астахов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете,
знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски тайга юг.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.